Потом послышался новый звук, в котором не было ничего необычного. Это был гулкий топот копыт. Боевой конь Хруна проскакал под начавшей потрескивать аркой и с развивающейся от буйных ветров гривой взвился рядом с хозяином на дыбы. Варвар с усилием поднялся на ноги и забросил мешки с сокровищами в подвешенную к седлу огромную сумму. Потом, вскочив на спину животного, нагнулся, схватил два цветка за шиворот и перекинул его через луку седла. В тот самый момент, когда лошадь уже разворачивалась, Ринсвинд сделал отчаянный прыжок и приземлился прямо за спиной Хруна. Варвар, впрочем, не стал возражать против этого. Лошадь уверенным тяжелым галопом промчалась по туннелям, перескакивая через внезапные осыпи щебня и ловко уклоняясь от огромных камней, которые летели с прогибающегося потолка. Ринсвинд, продолжая угрюмо цепляться за Хруна, оглянулся назад. Неудивительно, что лошадь так резво перебирала копытами. За ними по пятам сквозь мерцающий фиолетовый свет неслись громадный зловещего вида сундук и иконограф, опасно раскачивающийся на треноге. Настолько велика была способность груши разумной повсюду следовать за своим хозяином. Кстати, погребальная утварь мертвых императоров традиционно изготовлялась из древесины именно этой груши. Они достигли открытого пространства за секунду до того, как восьмиугольная арка наконец не выдержала и вдребезги разбилась о мраморные плиты. Вставало солнце. У них за спинами поднялся столб пыли. Это обрушились стены храма, но они не оглянулись. А жаль, потому что иначе два цветок мог бы сделать картинки необычные даже по стандартам плоского мира. В дымящихся развалинах что-то зашевелилось. На них словно рос зеленый ковер. Потом вверх штопором взлетел молодой дубок, разветвляясь по пути, будто взрывающаяся зеленая ракета, и не успели кончики его состарившихся ветвей перестать дрожать, как он уже оказался в центре приличной рощи. Из-под земли точно гриб вынырнула береза, быстро вымахала во взрослое дерево, сгнила и свалилась в облаке трута посреди пробивающихся к свету потомков. Храм уже превратился в полузасыпанную кучу замшелых камней. Но время, рванувшись сначала к горлу, теперь приступало к завершению работы. Бурлящая граница между распадающейся магией и вступающей в свои права энтропией с ревом пронеслась вниз по холму, обогнав мчащуюся галопом лошадь. Всадники, будучи созданиями времени, абсолютно ничего не заметили. Но на зачарованный лес энтропия набросилась с хлыстом столетий наперевес.
«Впечатляет, а?»
— заметил чей-то голос у Ринсвиндова колена, пока лошадь трусила сквозь дымку, рассыпающейся в прах древесины и опадающих листьев. В голосе слышался потусторонний металлический отзвук. Ринсвинд опустил взгляд на меч Кринг. В его рукоять были вделаны два рубина. У волшебника возникло ощущение, что меч смотрит на него. Расположившись на простирающихся к краю от леса болотах, они поаплодировали схватке между деревьями и временем, схватке, конец которой был предрешен. Это зрелище заменило кабаре. На самом деле они остановились за тем, чтобы поглотить огромного медведя, который неосторожно приблизился к Хруну на расстояние полета стрелы. Ринсвинд внимательно рассматривал варвара поверх своего куска жирного мяса. Хрун, занимающийся геройствованием, кардинально отличался от бражника и гуляки Хруна, который время от времени наезжал в Ангмарпорг. Сейчас варвар проявлял буквально кошачью осторожность, был ловким, как пантера, и чувствовал себя в своей стихии.
— А я ушел живым от Белшемгорода, — напомнил себе Ринсвинд. — Фантастика!
Два цветок помогал герою сортировать украденные из храма сокровища. По большей части это было серебро, утыканное неприятно пурпурными камнями. Художественный вкус бывшего хозяина драгоценностей был весьма однообразен. Сплошные изображения пауков, осьминогов и обитающих на деревьях актарсеров из пустоши Пупземелья. Ринсвинд упорно пытался не обращать внимания на скрипучий голос у себя под боком. Бесполезно.
А потом я принадлежал паше Редурата и сыграл заметную роль в битве при Великом Нефе, где и получил небольшую зазубрину, которую ты, должно быть, заметил на моем клинке где-то в двух третьих его длины от рукояти,
— рассказывал Кринг из своего временного пристанища в травянистой кочке.
У неверного было на шее актироновое ожерелье. Крайне непорядочно с его стороны, хотя, конечно, в те дни я был куда острее. Мой хозяин, бывало, использовал меня, чтобы разрубать в воздухе шелковые платки, и... Я тебя, случаем, не утомил?
— А? — О, нет, нет, ничуть. Все это очень интересно, — отозвался Ринсвинд, по-прежнему не сводя глаз с Хруна. — Интересно, можно ли ему доверять? Они тут в глуши, вокруг бродят тролли.
— Я сразу заметил, что ты образованный человек, — продолжал Кринг. — Я так редко встречаю интересных людей, а если и встречаю, то наше знакомство крайне мимолетно. Чего бы мне действительно хотелось, так это висеть над теплым камином, в тихом и спокойном домике. Как-то раз я провел пару сотен лет на дне озера.
— Это, наверное, было очень весело, — рассеянно поддакнул Ринсвинд.
— Не совсем,
— возразил Кринг. — Да, скорее всего, нет.
— А чего бы мне совсем уж по-настоящему хотелось, так это стать лемехом плуга. Не знаю, что это такое, но, похоже, в подобном существовании есть некая острота.
Два цветок торопливо подбежал к волшебнику. — Мне пришла в голову замечательная мысль, — скороговоркой выложил он.
— Ага, — устало откликнулся Ринсвинд. — Почему бы нам не уговорить Хруна сопровождать нас в Щеботан?
На лице два цветка отразилось неприкрытое изумление.
— А как ты узнал?
— полюбопытствовал он.
— Я просто подумал, что ты обязательно об этом подумаешь, — объяснил Ринсвинд.
Хрун закончил распихивать серебро по сидельным сумкам и ободряюще ухмыльнулся обоим приятелям. Потом его взгляд ненароком переместился на сундук.
— Если он будет с нами, кто на нас нападет? — вопросил два цветок.
Ринсвинд поскреб подбородок.
— Хрун? — предположил он.
— Мы же спасли ему жизнь там, в храме.
— Но если нападет, ты подразумеваешь, убьет, — сказал Ринсвинд, — то вряд ли он пойдет на это, он не из таких. Скорее всего, он просто ограбит нас, а потом свяжет и оставит на сиденье волкам.
— Но ты уж слишком.
— Послушай, это реальная жизнь, — взорвался Ринсвинд. — Ты вот тут таскаешься повсюду с сундуком, набитым золотом. Да любой здравомыслящий человек обеими руками ухватится за возможность это золото стянуть.
Я бы, например, ухватился, — мысленно добавил он, — если б не видел, что сундук вытворяет с шарящими внутри его пальцами. И вдруг Ринсвинда осенило. Он перевел взгляд с Хруна на иконограф. Бес-живописец стирал в крошечном корыце белье, а саламандры дремали у себя в клетке.
— У меня появилась идея, — сказал Ринсвинд. — Как ты думаешь, чего хочется каждому герою?
— Золото,
— предположил два цветок.
— Нет. В смысле, чего ему по-настоящему хочется?
Два цветок нахмурился.
— Не совсем тебя понимаю, — произнес он.
Ринсвинд взял в руки иконограф.
— Хрун! — окликнул он. — Подойди-ка сюда, а!
Дни проходили мирно. Правда, как-то раз небольшой отряд мостовых троллей попытался устроить друзьям-приятелям засаду, а однажды ночью их чуть не захватила врасплох банда разбойников. Грабители совершили фатальную ошибку. Полезли исследовать сундук, прежде чем перебили спящих путников. В обоих случаях Хрун потребовал и получил двойную плату.
— Если с нами что-нибудь случится, — сказал Ринсвинд, — некому будет управлять магической коробкой. Не будет больше картинок Хруна. Ты понял?
Варвар кивнул. Он смотрел на последнюю картинку и не мог налюбоваться. На ней был изображен он сам, стоящий в героической позе и попирающий ногой кучу убитых троллей.
— Ты, я и наш малыш-друг Два Цветка. Мы здорово ладим, — высказался варвар. — А завтра можно мы сделаем профиль получше? Хоккей?
Он заботливо завернул картинку в шкуру тролля и уложил в сидельную сумку к остальным своим изображениям.
— Похоже, сработало, —
восхищенно заметил два цветок, когда Хрун выехал вперед, чтобы разведать дорогу.
— А как же, — отозвался Ринсвинд, — больше всего на свете герои любят самих себя.
— Знаешь, ты здорово наловчился пользоваться иконографом.
— Ага.
— Тогда, наверное, тебе будет приятно иметь вот это.
Два цветок протянул ему картинку.
— Что это?
— спросил Ринсвинд.
Ну, а просто картинка, которую ты сделал в храме.
Ринсвинд в ужасе взглянул на кусочек стекла. Там, окаймленный несколькими проблесками щупальцев, виднелся огромный, кривой, покрытый пятнами от различных зелий, расплывчатый большой палец.
— Это история всей моей жизни, — устало объявил волшебник.
— Ты выиграла,
— сдался Рок, толкая через игральный стол свою кучку душ. Собравшиеся вокруг боги вздохнули свободно.
— Но мы еще сыграем, — добавил он.
Госпожа улыбнулась двум похожим на вселенские дыры глазам. А потом не осталось ничего, кроме обратившихся в прах лесов и облака пыли на горизонте, которое медленно смещалось, подгоняемое легким ветром, и черной, потрепанной фигуры, сидящей на выщербленном и поросшем мхом мельничном жернове. Вид у нее был, как у человека, которого несправедливо обошли, который внушает страх и ужас, но остается единственным другом для бедных и лучшим лекарем для смертельно больных. Смерть, хотя у него и не было глаз, смотрел вслед исчезающей вдали фигуре Ринсвинда. Обладая его лицо хоть малейшей подвижностью, брови на нем были бы хмуро сдвинуты. Несмотря на свою всегдашнюю исключительную занятость, смерть решил, что теперь у него появилось хобби. В этом волшебнике присутствовало нечто такое, что раздражало его сверх всякой меры. Прежде всего, Ринсвинд завел моду не являться на назначенные встречи.
— Я до тебя еще доберусь, дружок,
— пообещал смерть голосом, похожим на стук крышек свинцовых гробов.
— Вот увидишь.